«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, с вами Сергей Ефимов, заместитель редактора отдела телевидения «Комсомольской правды». Всколыхнувший страну трансфер года завершен. Андрей Малахов, решительно порвав с Первым каналом, обрел свое счастье на канале «Россия-1». А его прежнее место занял Дмитрий Борисов.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Дмитрию Борисову 32 года, родился он в украинском городе Черновцы. Карьеру начинал еще будучи школьником на радио «Эхо Москвы». В 20 лет пришел в информационную службу Первого канала, где вел утренние выпуски новостей. Затем перешел в дневной эфир, а потом и ведущим в программу «Время». Дмитрий – лауреат премии ТЭФИ. Статуэтку он получил в 2016 году как лучший ведущий информационной программы. А уже через год участвовал в прямой линии с Владимиром Путиным. Летом 2017 года занял место ведущего в ток-шоу «Пусть говорят», заменив Андрея Малахова.
Мы поговорили с новым ведущим ток-шоу «Пусть говорят» и выяснили, каково ему в новой студии, не скучает ли он по новостям и как он теперь будет общаться со своим другом Андреем Малаховым.
Значит, а вот сейчас вы чувствуете вот в этой студии, в которой вы записали, наверное, уже 6-8 десятых передач, может быть, сколько там уже записали, вот уже как дома в этой студии?
Да. Чувствую себя как дома в ней, в принципе, это правда, потому что, когда приходится в ней дневать и ночевать, и проводишь в ней больше времени, чем действительно дома, то, конечно, ты обживаешься и уже там думаешь о том, куда бы там поставил себе кровать и раскладушку, чтобы можно было прикорнуть.
Когда вы узнали о том, что Андрей Малахов уйдет, я понимаю, что это было сильно раньше, чем узнала даже пресса, да? И было это для вас таким, неожиданностью для вас? Допустим, кого-то известно, что, узнав об этом, Елена Васильевна Малышева, значит, она вот была удивлена, сразу же позвонила Андрею, а как это было у вас? И это было вот, например, там в мае, или там в апреле, или в марте?
Я много лет дружу с Андреем. Разумеется, какие-то вещи о том, что у него происходит, я узнаю, наверное, чуть раньше, чем все остальные. Но о решении его уйти с Первого канала я не узнал одним из первых. Я об этом уже услышал еще до того, как, конечно, написала пресса, но я это узнал не от Андрея. Я был удивлен, я даже предпринял не одну попытку как-то попытаться повлиять на его решение, чтобы оно было другим. Но, с другой стороны, я его понимаю, что когда ты очень долго находишься на одном месте и занимаешься каким-то одним и тем же делом, а он в эфире там ток-шоу был 16 лет, я по себе знаю, что когда я долго-долго не меняю вид деятельности, мне становится скучно. Я не получаю удовольствия от жизни, не получаю удовольствия от работы. Для меня это важно.
В тот момент, когда вы узнали, приняли и поняли Андрея, хотя бы на секунду у вас мелькнула вот такая шальная мысль, что сразу же, а кто теперь? Вы как-то примеряли вот к себе?
Это вообще просто нет. Вообще нет. Не примерял. Я не думал об этом, и в первый момент действительно подумал, что когда мне сказали, что да, наверное, давай попробуем, чтобы это был ты, я подумал, нет, только не я. Вообще, когда мне предложили, мои коллеги, которые мне предлагали, мои начальники, прекрасно знают, что я склонен к авантюризму такому здоровому. Мне интересно, мне все интересно. Вот мне, скажи, не знаю, вот у тебя будет парад победы. Как мне сказали, в 2008 году мы с моей напарницей, тогда с Юлией Панкратовой, комментировали парад победы. Представить себе там за пару лет этого мне было невозможно. Как это я буду комментировать то, что происходит на Красной площади? Такой, это долго было, примерно 2008 год. И мне об этом сказали в мае, накануне 9 мая, что вот парад, надо привнести в него что-то новое, посмотреть на него с новой точки зрения, потому что меняются поколения, нужно сохранить связь эту времен, эпох. И мы попробовали, провели этот эксперимент, прокомментировали вот это. Наверное, это были самые, не сказать страшные, а для меня было 5 минут неизвестности. Это были 5 минут до начала парада победы в 2008 году, когда мы его комментировали. Потому что я не знал, что из этого получится, как это вылезет, и как я прикоснусь вот к этой истории, к этому великому с большой буквы событию. Когда через 5 минут я понял, что я еще жив, что мир не перевернулся, что это тот же самый мой любимый канал, тот же самый мой любимый эфир. И это то, что, как мне кажется, у меня получается хорошо. Я расслабился, и действительно на протяжении всего этого часа оставшегося я получал удовольствие. Как потом, конечно, все вот такие возможные вызовы и эксперименты, я на них всегда соглашался, потому что все новое – это всегда хорошо.
А кому вы в первую очередь рассказали об этом предложении, ну, как бы, может быть, или посоветоваться, просто обсудить, и был ли среди этих людей Андрей Малахов?
Который... Он был первый, кому рассказал об этом. Он пожелал мне удачи, посоветовал мне срочно заниматься обдумыванием своего имиджа в ток-шоу, и как-то воспринял совсем не так, как воспринял я.
Ну, вот, то есть, вот этого момента, как бы, вот, этического, что, а как же так, вот, все-таки, все равно же Андрей... хоть и довольно мягко, но все-таки как бы не без конфликта, хотя бы в таком в творческом, так сказать, понимании этого слова. И тут вроде как вы его друг, и вот этого просто не было, там уже тут же позвонили, он сказал, да нормально все.
Да не было никакого конфликта. Вы обратите внимание, что весь конфликт, он выдуман прессой на пустом месте. Каждый день десятки публикаций, какой-то немыслимый трафик, уже читать это было смешно, мы с Андреем некоторые вещи читали вместе, потому что, ну, это было смешно. Версия одна хлеще другой, над ними можно было только посмеяться и всячески использовать их, что сейчас, чем занимались мы, чем занимался он, это как-то уже просто... Просто мы пользовались придуманными до нас версиями. Я вообще посмотрел, как это устроено. Там великое переселение народов с одного канала на другой, с другого на третий, третий на четвертый. Вообще в межсезонье такое часто происходит. И этот год вообще не ничего нового в этом смысле. Просто тут среди тех, кто так делает, вдруг оказался еще там человек, да, который, несомненно, звезда первой величины. Поэтому такое внимание. Вообще это нормальная практика, что там люди меняют место работы в телеке, вообще-то нормально. Я посмотрел, что люди, которые много лет занимались вот такими там скандальными темами, какими-то громкими, они в этом начинают жить. Им хочется на себе примерить те переживания, которые испытывают их герои. Вот герои программ рассказывают, что у них там были какие-то конфликты, скандалы, а он меня там это, а это меня это, а она меня вот это я вот это. Поэтому давайте мы возьмем сейчас картонного ведущего, выйдем с ним красиво из подъезда. Поэтому давайте мы сейчас что-нибудь напишем, или давайте мы сейчас это, давайте это. Люди начинают жить вот этой виртуальной реальностью, в которой они привыкли находиться на протяжении 24 часа в сутки, пока они делают ток-шоу. Они ее не выдумывают. История-то... современных.
Это реальность все-таки, понятно?
Это нет, реальность не выдуманная, это выдуманные эмоции, я бы сказал. Они не то что выдуманные, они просто гипертрофированы.
Вы теперь с Андреем, безусловно, конкуренты. Даже если, с учетом того, что формат, пусть говорят, наверное, меняется чуть-чуть, вот там кое-что заметно. Но, в принципе, это как бы конкуренция конфликтная такая. Дружбе вы, это не помешает, да? Вы в этом, ну, будут какие-то правила игры, то есть мы не говорим об этом. То есть можно спросить, как дела на работе, а уже, понимаете?
Вы знаете, близкие друзья, с которыми общаешься много лет, когда ты общаешься вот, там, полтора десятилетия, ты понимаешь, что он тебе становится ближе некоторых родственников. И как можно там с родственником не обсуждать что-то, что тебя волнует? Конечно, что все обсуждаешь совершенно все. Ясно, что, наверное, там, да, теперь в наших разговорах с Андреем, наверное, там мы не будем рассказывать полностью, как это было раньше, там, чем мы занимаемся день за днем, там, что, а сегодня там мы записывали, там, не знаю, эфир про Аллу Пугачеву,
да, вот
а там что записывал-то, а я там про Максима Галкина.
Вы очень тепло отзываете в Андрея, как о вашем друге, и, насколько я понимаю, старше, потому что он старше, да, там опытнее, с большим пиететом. В ответ тоже он много говорит хорошего в своих вот этих вот последних интервью и вот в открытом письме, но я прошу прощения, но он называет вас хорошим приятелем. Вас это обидело?
Ну, видимо, сейчас в данной ситуации он посчитал, что так будет уместнее. Я не знаю, как его работодатели смотрят на его общение со мной. Не знаю, Да. Мои работодатели относятся спокойно, что я общаюсь с кем угодно.
Вы слушаете интервью с ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым. Мы продолжим через несколько минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
С вами Сергей Ефимов, и мы продолжаем разговор с новым ведущим ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Ваш отец филолог с мировым именем, по сути, да, и как ваша семья, интеллигентная, насколько моя семья, значит, где там читать в подлиннике мировую литературу, я думаю, мне кажется, вы тоже, да, вы уже...
Я тоже филолог, уже... тоже много читаю в подлиннике.
Вот, да, и вот нет таких проблем, там, Дима, ну, ладно, ну, новости, ну, куда ты вот этот, в Москву, вот такого не было, или некого удивления, да?
Удивление было, как удивление было у меня самого. Мне пожелали сил и удачи, самое главное. Я много лет принимаю самостоятельные решения, самостоятельные поступки, там, с 15 лет веду, в этом смысле, абсолютно независимо от родителей жизнь. Они мне дали прекрасное образование, прекрасное воспитание, и все. Они меня отлично понимают. Тут они приняли тот факт, что мне предстоит попробовать себя вот в этой, в новой роли.
Вы филолог, закончили РГГУ, и по специальности вы...
Я закончил, да, историко-филологический факультет Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета. Я филолог, преподаватель филологии, это называется, и специалист по литературе, культуре, истории и языку России, Германии и Франции. Я поступил в аспирантуру, сдал кандидатские все экзамены на отлично.
Ну, то есть вы, в принципе, и... можете там Вольбека в оригинале, там, не знаю, Гёте...
Я написал даже... Я написал диссертацию, не пошел на защиту, надеюсь, что когда-нибудь допилю ее.
Про отца было известно, что он преподает в РГГУ, да, значит...
Он директор Гостинского музея.
Музея дали, да.
Государственный литературный музей.
Да.
Мама тоже филолог. Моя мама тоже много лет работала вместе с отцом в РГГУ. Она преподавала и в училище имени Гнесиных. Она тоже преподаватель русского языка, литературы, культуры речи, ораторского искусства. Вот это вот все. Поэтому, конечно, как только я что-нибудь произношу неправильно, вдруг не там что-то, сразу... А вот ты знаешь, ты не прав. А я, Дмитрий Ильич, знаешь почему? Потому что меня родители разделили в свое время. Мама очень хотела меня назвать по-другому.
Ага.
И что-то вот она как-то хотелось ей дать мне другое имя, и она думала об этом. Папа очень хотел, чтобы я был Димой. И они мне разделили, у меня имя папина, а фамилия мамина. Это давняя история, у меня мама не меняла фамилию, когда я родился, вот... Это был, по сути, это был ультиматум. Либо значит, фамилия моя, да, так меня и поделили.
Кстати, на скольких языках вы способны читать книги? Помимо русского.
Ну, прям читать, вот это было бы сейчас громко, вот эти все. Но
хорошо,
я...
Говорить.
Я учил в своей жизни, помимо русского, английский, французский, немецкий, итальянский, латинский, знаю украинский. Литовский при большом желании. Я там в голове остались несколько слов, но, конечно, когда приезжаю, я чуть-чуть начинаю понимать. Но это не тот язык, на котором я мог бы разговаривать. Читаю обычно, конечно, либо на русском, либо на английском. Иногда
нужно. Читаете?
Читаю все, что угодно. Иногда читаю для того, чтобы читать.
Вот о вас говорят, как о человеке, как, ну, у вас там все умеют работать в общении, безусловно, потому что это, мне кажется, такое главнейшее условие. Но вас говорят, как в таком, просто совершенно хладнокровном человеке, который может зачитывать... Там,
я не знаю, это плюс или минус?
Ну, конечно, плюс. Да. Мне кажется, для такой программы зачитывать там, так сказать, как совершенно там много текста так, что полная иллюзия, что вы его там репетировали, да? Вот. А были у вас способны вспомнить какие-то случаи в прямом эфире, которые вот выбивали вас из вот такого вот, что называется, вот это вот канала профессионализма, что называется, вот, сказать, вводили себя, может быть, бывают же гости иногда, изредка в программе там новостных, там какой-нибудь даже, не знаю, американский актер может появиться. Что у вас было такого, что, там, Лопату Софиду, Христоматина, что вот вы запомнили, ну, как некий там хор такой из вашей карьеры?
Ну, понятно, что были смешных случаев много разных, когда кто-нибудь что-нибудь в ухо смешное говорит. У меня очень был смешливый режиссер в новостях. У меня почти... Кстати, в новостях на Первом канале у меня была лучшая бригада, лучшие две бригады, потому что я с двумя обычно работал. И они за долгие годы сплоченный такой классный коллектив, такая команда, мы друг друга с полуслова все понимали. Но был и минус, потому что очень хорошее чувство юмора.
Любили хорошо.
Да. И поскольку я всегда работаю с открытым ухом, то есть я слышу все, что происходит в аппаратной, в аппаратной бывает как минимум по меньшей мере 20 человек, и все любят шутить. И вот это бывает, конечно, тяжело, потому что комментарии по поводу всего, что говорят какие-то люди, эксперты, фрагменты интервью или какая-то картинка, или все, что, даже что-то не связанное вообще с эфиром, это бывает очень смешно, и очень сложно было там в какие-то моменты, то, что называется у нас на профессиональном жаргоне, не расколоться. Нет, я, конечно, раскалывался. У меня были эфиры, что я не мог прийти в себя, там я смеялся, но, к счастью, там где-то было к месту, когда там что-то смешное было. Были ситуации, когда я плакал в эфире. Это я помню несколько таких случаев. Плакал в эфире, когда мы не могли найти нашу коллегу, корреспондента, которая пропала, Оля Кирих. Мы ее искали, и это был сложный год там, грузинского конфликта. Не было заметно зрителям, как правило, потому что мы договаривались, что в таких ситуациях там, меня перестают показывать или вводят там, за кадр и что-то. Я почти всегда плакал на терактах. У меня на таких, которые близко происходили. Потому что смотреть на это без слез невозможно. И да, тут я срывался. Я знал, что я могу привести себя в какое-то состояние, чтобы это перестать пропускать через себя и доработать, доделать там работу, досказать какую-то важную информацию. Потому что, конечно, новость – это такая профессия, в которой есть какие-то азы. Ты всегда знаешь, что должен быть в каких-то ситуациях. Но грустные темы, конечно, всегда прошибали.
Все-таки вот такой ток-шоу – это же такой большой, красивый спектакль, цель которого, может быть, там, выйти на катарсис, что называется, как в трагедии, так сказать. Но, тем не менее, это немножко такая игра. И вот даже вот в вашем первом эфире вы, делаете, так сказать, вылет на рекламу, да, и говорите, через несколько минут в этой студии Андрей Малахов. Вы при этом не врете, потому что программа «Точно Малахов», Малахов в студии везде, на всех мониторах и так далее.
И после того выхода с рекламы именно Андрей Малахов появился в студии после рекламы.
Да, люди же могут подумать, что он живой войдет сейчас в студию, а его нет.
Ну, людям же нравится пощекотать, да, немножко конечно, вот эту свою неизвестность, что-то вот пытаться.
То есть вы принимаете слово игры? Вот.
Это игра, да, и зрители всегда вот играют, конечно. Зрители тоже интересно, чтобы с ним играли.
Стой, если
вот с ним играешь, то это неоднозначная история. Тема, она интересна со всех сторон всем. И делать такие истории интересно. И зрители на них смотреть интересно.
Ну, то есть программа сильно изменила вообще вектор судьбы человека. Может подать как бы детали. Вот программа...
А знаете, сколько судеб людей изменила программа «Время»? Я думаю, что сильно больше количество людей, чем «Пусть говорят». В этом смысле они похожи. Вообще, в принципе, телевидение меняет судьбы, влияет как-то на жизнь. Это же всегда у медали две стороны. Можно в любую ситуацию рассмотреть, что да, как-то жизнь изменилась, но как к лучшему или к худшему, в какую сторону? Можно спорить до бесконечности вообще.
После первого эфира у вас же был день рождения на следующий день.
Так получилось, что там стали праздновать его в ночь на 15-е, как раз все освободились от эфира, от записи следующих, там, всего остального. И как-то получилось, да, отметить мой день рождения, в том числе в компании с моими новыми коллегами, среди которых много тех людей, которых я и так знаю.
Андрей вас поздравил, он был в это время в Италии. Позвонил?
Андрей, конечно, поздравил.
Вот, еще, знаете, я видел вас фотографию с собачкой. Ну, вы такой собачник, бывают же кошатники, бывают собачники люди, такое четкое разделение. То есть бывает и дорогой патриот, и бывают собачники.
Я перебежчик. Потому что я всю жизнь был, мне казалось, что я скорее вот в битве, знаете, вот есть интернет-битва котиков и песиков обычно. Мне всегда казалось, что я скорее за котиков. И у меня всегда были кошки, все. Хотя собаки в детстве тоже были, но в таком уже более сознательном возрасте у меня были кошки. А потом у меня началась аллергия. Я вынужденно перевез своих кошек к родителям. А потом, всякое это время, долго, я все искал подарок для сестры. И искал. И животных нельзя дарить. Ну, как-то я подумал, что, в общем, если это будет милая маленькая собачка, то это будет здорово. Нашел, купил, радовался. И подумал, ну ладно, в общем, пока маленький, не буду ей пока дарить. Мало ли, там, ребенок. Щенок, кота, ответственность, я подержу его пока у себя. Пока держал, так привязался, что не отдал, конечно. Так у меня появилась собака.
Абсолютно
вынужденная. Выяснилось, что у меня нет аллергии конкретно там на русских тоев, на эту породу, которые были. Да, русский той – это вот…
То есть еще русский он так и есть, да?
Ну, они разные, да. Русский той – это очень красивая оленевидная порода.
Выгуливать там…
Гуляю, что делать. Сейчас у меня их две, кстати. И когда у меня появился Беллис, и назвали заводчиком. Мне очень понравилось, потому что когда я его брал, он был реально цвета ликера. Это было очень мило. Все мои родные с ним познакомились, естественно. Некоторые ждали, что я сейчас его подарю, но не подарил. Вот, все захотели такие же. И у меня мама первая сдалась и сказала, что хочу такую же собаку. Я хочу такую же собаку. Мы нашли ей девочку. Вот, она завела себе девочку. Стали общаться с Беллисом. Я там к маме периодически приходил вместе с ним в гости. Так случайно как-то получилось, что спустя некоторое время у них родились дети. Сразу 6 щенков. А так вышло, что мама себе оставила потомство частично. Я себе оставил одного, потому что невозможно было оторваться. Так мне стали 2.
Вы слушали интервью с ведущим ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым. С вами был заместитель редактора отдела телевидения «Комсомольской правды» Сергей Ефимов.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.